Совсем недавно мы с вами говорили о Марии, и когда речь заходит о ней, то люди склонны к двум крайностям. С одной стороны, ее не уважают, должным образом не почитают, как Матерь Господа нашего Иисуса Христа. С другой стороны, ее могут настолько сильно почитать и превозносить, что личность Иисуса Христа, она отодвигается на второй план. Но давайте вспомним вот те слова, которые мы читали о Марии, вот повествование, которое сделал Лука. Как он о ней сказал? Когда мы читаем это повествование, мы видим, что Лука, евангелист, явно делает акцент на величии сына, а не матери. Как он нам представляет Марию? Дева, обрученная Иосифу, из рода Давидова, звали ее Мария, и все. Ни о ее вере, ни о ее праведности, ни порочности нет ни одного слова. Почему? Дело в том, что Лука дает своим читателям ясно понимать, что история не о ней, история не о Марии. И рядом с такой личностью, как Христос, любой человек, он меркнет. Лука не хотел в своем повествовании застилать хотя бы малейшим образом Иисуса Христа. И сегодня, братья и сестры, мы впервые на страницах Священного Писания, имею в виду Евангелие от Луки, встречаемся с центральной личностью не только этого Евангелия, но и с центральной личностью всего мироздания. Это главный герой всего. Это Иисус Христос. И сегодня мы многое сможем почерпнуть и узнать об этой личности из этого первого повествования о нем, из слов ангела. И вы знаете, эти первые слова, они важны. Они будут ключом, если мы будем помнить их, а их нужно помнить в дальнейшем изучении Евангелия от Луки, они будут для нас ключом к пониманию личности Иисуса Христа. Давайте мы прочтем эти первые слова об Иисусе Христе из Евангелия от Луки, с 31 по 35 стих. «И вот, зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Аминь. Братья и сестры, из этого повествования мы услышали 7 слов о личности Иисуса Христа. Давайте поговорим сегодня об этих 7 словах и постараемся запомнить их. Первое слово, которое ангел говорит об Иисусе Христе, это человек. Он говорит, что Иисус, он будет сын Марии. Он говорит, ты родишь сына. Эти слова, которые здесь произносит ангел, они восходят пророку Исаии, 7 главе, 14 стихе. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все древо в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Эти слова, что она родит сына, что Христос сын Марии, говорят о том, что Иисус, он стопроцентный человек. Он спустился к нам с небес на землю, в мир грешных людей, оставив свое небесное великое царство и стал на стопроцентным человеком. Он сын Марии. А это значит, что все человеческое, конечно же, кроме греха, оно относится и к нему. Иисус Христос, живя на этой земле, он прекрасно знал, что такое чувства, разные чувства, чувство радости и чувство скорби. Он знал, что такое голод и бессонница. Он постоянно не досыпал. Ходя по этой земле, он был на похоронах и на свадьбах. Он плакал и радовался. Он обнимал и был обнят. Нет ничего, что мы могли бы испытать или испытываем, чего не испытывал Иисус Христос. Он прекрасно знал, что такое человеческая ограниченность, слабость. Он познал смерть. Пророк Исаия также говорит, что он был муж скорбей, изведавший болезни. О чем говорит это первое слово нам сегодня? Это говорит о том, что Христос особо близок к нам, людям. Он сопричастен нам. Можно смело сказать, Он наш. Он наш, как человек. Он вырос в нашем мире, мире людей. Его нога оставляла следы. Он произносил слова людей. Вы знаете, братья и сестры, никогда еще Бог не был так близок к своему творению, как в человеке Иисусе Христе. Второе слово, которое мы видим относительно этой центральной личности Евангелия, это слово «спаситель», или, как здесь нам написано, «Иисус». Мария должна была назвать его Иисусом. Иисус – это греческая форма еврейского слова «Иешуа». Слово «Иешуа» обозначает «Господь Спаситель», «Господь Спасение» или «Господь Спасает». Несмотря на то, что мы уже сказали, что Христос был стопроцентным человеком во всем, кроме греха, Он был подобен нам. Но Он был, будучи человеком, способен спасать и спасал. Вы знаете, его можно сравнить со старшим братом. Если сравнить с семьей, то мы как более младшие, слабые, а он старший, он сильнее. Он назван вождем, который точно знал, что делал. Христос, живя на этой земле, всегда знал ответ на любой вопрос. Он никогда не ломал себе голову над решением какой-то задачи. Ему все было ясно. Он никогда не мучился от депрессии. Он не находился в состоянии потерянности. Он знал путь. И он сам для других стал путем. Дальше Лука в 19 главе 10 стихе скажет о нем, сам Христос скажет такие слова. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Читая Священное Писание о Христе, мы видим, что Он был способен взять на плечи заблудшую овцу и принести ее домой. Вы знаете, Христос был на 100% успешен в своей миссии. Никто не был им потерян. Никто не был похищен из его руки. Он не был тем, кто сделал, знаете, как говорят, очень хорошую, но все же неудачную попытку в деле спасения людей. Иногда может возникать такое чувство, когда мы видим что столько неспасенных людей. Но Христу все удалось и удается до сих пор. Нет каких-то обстоятельств, которые Христос не предвидел. Или какая-то сила, которая смогла бы ему помешать. Он взошел на крест, испив до последней капельки всю чашу Божьего гнева. И какое было его последнее слово перед смертью? Свершилось. Или исполнено, оплачено, завершено спасение. Сам Христос в последней своей молитве с учениками Евангелия от Иоанна, мы читаем эти слова, 17 глава, 12 стих, такие слова сказал. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Хочу напомнить, что эти слова были произнесены до отречения Петра. Эти слова были произнесены до того, как Фома уперся в свое неверие. Христос все предвидел и знал, как помочь, и помогал. Он Спаситель. Знаете, в руки такого Спасителя не страшно впасть. Доверившись Ему, чувствуешь мощь Его мышцы. От Него веет надежностью. С Ним не заблудишься. С Ним не потеряешься. Он знает, что, когда, куда и как. Таков наш Спаситель. И это второе слово о Христе. Третье слово, которое мы видим в этом тексте, это слово «великий». Мы читаем «Он будет велик». Это слово, которое говорит о значимости фигуры Христа. Он будет велик не только пред Богом, как было ранее сказано об Иоанне Крестителе, но и пред людьми. Если мы изучаем Священное Писание, то мы обнаружим, что никто больше не удостоился такого титула, как Иоанн в свое время, как пророк, и Христос в данном случае. Больше ни о ком так не сказано. Конечно же, вот эти слова, где написано, что Он будет велик, говорится о Христе как о человеке, а не как о Боге. Потому что как Бог Христос был велик всегда. Но как человек, придя на эту землю, Он возвеличился. Нет никого более великого во вселенной, чем Иисус Христос. Вы знаете, в одной статье однажды я прочитал такие слова, что Христос – самая неудобная личность истории. Потому что если признать за истину все, что было сказано Христом, то у людей проблемы. Но это личность, о которой больше всего говорят, потому что это самая великая личность. Пусть даже для некоторых она просто историческая личность. И апостол Павел во втором послании к филиппийцам, прошу прощения, во второй главе послания к филиппийцам, 9-10 стихе, сказал такие слова. «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Смотрите, что написано о нем. Здесь написано, что он превознесен. А что это значит? Что и нам в нашей жизни необходимо превозносить Христа превыше всего. Давайте подумаем о том, как мы делаем это сегодня. Как ты, дорогой брат или сестра, или я, как мы в своей жизни превозносим Христа. Что мы делаем особого в Его честь? Может быть, мы только обращаемся к Нему на «вы» или каким-то особым образом почитаем Его или что-то еще. Или, может быть, имя Иисуса, эта личность, она для нас ничего не стоит. И мы не готовы в Его честь ничего делать. Или лишь самое малое. Знаете, стоит вспомнить слова псалмопевца во втором псалме, 12 стихе. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался». Вопрос почитания Христа – это не праздный вопрос для Бога и для самого Христа. Это не значит, что, ну, хотите – почитайте, хотите – нет. Это вопрос справедливости и достоинства. Знаете, достоин ли Христос того, чтобы мы, лично я, Его почитал в своей жизни? Справедливо ли отдавать Ему честь? А может быть, знаете, с другой стороны, несправедливо то, что мы так можем непочтительно относиться к Иисусу Христу. Третье слово – великий. Четвертое слово говорит нам о том, что Он Бог. Мы читаем, что ангел говорит, что Он будет Сыном Всевышнего. И в 35 стихе говорится о том, что Он будет Сыном Божиим. Слово Всевышнего, это Лука взял это слово из Септуагинты, где это слово использовалось для перевода словосочетания «Всевышний Бог». Слово «Всевышний» обозначает равенство. Равенство Его с Богом. Сын Всевышнего – это божественный титул. Эти слова говорят о божественности Христа. То, что Он назван Сыном Всевышнего – это слова, сказаны о подобии. Вы знаете, вот подобие неоднократно, такой прием использовался в Библии авторами. Например, если мы открываем 88-й Псалом, 23-м стихе, там написано о сыне беззакония. Кто такой сын беззакония? Это словосочетание обозначает нечестивого человека. Но вместо того, чтобы сказать нечестивый человек, автор пишет «сын беззакония». Здесь то же самое. Сын Всевышнего – это значит Бог. Христос – это Бог. Сын подобен Отцу. Вы знаете, это очень удивительно. С одной стороны, мы совсем недавно сказали, что Христос – это человек. Полностью, стопроцентный человек, и Он так близок к нам. А с другой стороны, это Бог, сотворивший Вселенную. Когда творилось мироздание, Он был там, и Он творил. Когда создавались ангелы, Он творил их. Он все знает, Он везде присутствует. Я несколько раз, помню, некоторое время назад думал о том, что вот если бы ученики на 100% понимали, какая личность ходит рядом с ним, с ними, да ж можно было задать ему любой вопрос, любую тайну спросить, а где Енох, а как там поживает Адам и так далее. Просто я думаю, что ученики на какой-то период, они просто не разглядели в нем Бога. И они постоянно удивлялись, кто это. Но были моменты, конечно, и в жизни Петра, когда он, видя что-то, что сделал Христос, в данном случае чудо с рыбой, которую они поймали, он тогда на тот момент понял, кто стоит перед ним, и попросил выйти его. И поэтому, братья и сестры, Христос – стопроцентный человек и стопроцентный Бог. Эта же мысль также есть у пророка Исаии в 9 главе 6 стихе. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Может быть, вам кажется, что Исаия дважды повторяет одну и ту же мысль. Младенец родился нам, сын дан нам. Но в этих словах огромная глубина. Младенец родился нам, как человек. Сын дан нам. Это о Боге. Поэтому, братья и сестры, Он как Бог, для Него просто нет никаких границ. Мы можем приходить к Нему как к человеку, понимая, ожидая, что Он поймет нас. Но в то же самое время мы понимаем, что для Него нет границ. Для Него нет ничего невозможного. Следующее, что мы читаем об Иисусе, это то, что Он царь. Он назван здесь сыном Давида. Написано, что «и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Он сын Давида. Эти слова также являются исполнением пророчеств, которые были даны Давиду. Во втором царстве, в 7 главе 16 стихе мы читаем такие слова: «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Что такое престол? Престол – это символ царской власти. И вот Бог в особой близости с Давидом обещает ему и говорит: «Твой престол, твой дом, твое царство будет непоколебимо». Проходит немного времени, рождается Соломон, обетования повторяются, рождается Роваам, царство распадается на две части. Проходит еще несколько сотен лет, и что? Царский род прекращается. Израильский народ, сперва Израиль, потом Иуда, идут в плен. Ими правят чужеземные цари. Они восстают и так далее, возвращаются. Но у них больше никогда нет царя. Во времена Иисуса Христа там сидит на царском троне Ирод, который идумей, он даже не еврей, и правит Израилем. А потомки Давида, они находятся под толстым слоем пыли истории. Никто не знает их. Вот Мария, она потомок Давида. Иосиф, он потомок Давида. Ну и что? Они бедные, он плотник. Она из незнаменитого деревни находится. И никто уже не помнит о ее роде. И кажется, Бог все забыл. Ну и по делам. Сами виноваты. Ведь за что Бог забрал царство? За нечестие, за преступление, за неверность. Бог наказывал свой народ. Сотни лет прошли, но Бог ничего не забыл. Бог никогда не говорит напрасных слов. И то, что Он когда-то, можно сказать, как мы, люди, говорим, на эмоциях что-то сказал, на какой-то особой близости и чувствах, но Бог не говорит на эмоциях. Все слова Божьи взвешены. И спустя сотни лет приходит Христос, потомок Давида, по крови, и с его пришествием снова вспыхивают все слова Божьи. В 88-м псалме с 35 по 37 стих мы тоже читаем слова об этом обетовании. Бог сказал: «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею. Солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною». И Исаия также вторит этим словам в 9 главе 7 стихе: «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Знаете, братья и сестры, вот есть такой принцип, вот и здесь он был, и сегодня он работает. Бог что-то сказал. Вот и здесь в слове своем написанном, которое мы имеем, он многое сказал. А потом наступает период какого-то как бы забвения, тишины. И кажется, что все перестает работать. Все куда-то уходит, и Бог, наверное, забыл свои слова. В Священном Писании есть обетование, есть предупреждение, что будет так или так. Вот ты и будешь так делать, у тебя будет по одному в жизни. Будешь делать по-другому, по-другому. И результат жизни твоей будет разный, в зависимости от того, каким путем пойдешь. Но, как и было во времена Марии, кажется, что все забыто. Что эти слова, уже кто их вспоминает? Кто о них говорит? Но у Бога свое время. И, братья и сестры, нам нужно помнить, что все, что сказано Богом и к нам, не забыто. Есть огромная разница, как мы живем сегодня. И результат жизни у людей будет разный в зависимости от того, как они относятся к Божьему Слову. Насколько они верят Ему и исполняют Его, результат жизни будет разный. Хотя, кажется, мы все одинаковы. И живем одинаково, и болеем одинаково, и умираем одинаково, и так далее. Но это только так кажется. Сатана работает над этим, чтобы нам казалось, что все забывается. Христос царь, Он потомок Давида. И поэтому было важно Луке и всем евангелистам указать, что по плоти Христос был потомком Давида. Вы знаете, есть такая точка зрения, я тоже ей придерживаюсь, что, возможно, и перепись Господь допустил для того, чтобы официально заверить, что Христос был из рода Давидова. Потому что евреи очень серьезно относились к этому. И если бы Мария и Иосиф не были бы из рода Давидова, их бы не приняли в Вифлееме, куда они пошли на перепись. Они бы сказали, это не наш. Но Христос был потомок Давида. Следующее, шестое слово о Христе, оно говорит о том, что Христос, Он Мессия. Мы читаем в 33 стихе такие слова. «И царству Его не будет конца». «И царству Его не будет конца». Эти слова буквально исполнятся в тысячелетнем царстве. Получается, Христос пришел на эту землю не только чтобы спасти мир. Христос пришел на эту землю не только как спаситель мира и тот, кто берет на себя грех мира, но и для чего Он пришел. И тут, наверное, это многие люди об этом забывают. Но Христос еще также пришел и в будущем второй раз придет, чтобы исполнить обещания, данные израильскому народу. Да, когда он в первый раз родился на эту землю, эти обещания были не исполнены, они были только напомнены. Израильскому народу было все это напомнено. И народ думал при жизни Христа, что вот-вот сейчас ты, Христос, все исполнишь, давай, вот сейчас ли ты восстанавливаешь царство? Но он придет второй раз, чтобы исполнить обетование израильскому народу. Эти слова сегодня еще не сбылись. Христос еще буквально не восседает на троне Давида, но это произойдет. Он вернется на эту землю, придет в Иерусалим. Все известно, куда придет и где он спустится. Все написано в Священном Писании. Время только неизвестно, никто не знает. Остальное все описано ясно. Вот, например, Даниил пишет во 2 главе 44 стихе. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Представьте, Христос вернется, в Иерусалиме сядет, на трон Давидов. как личность. Люди будут видеть его, и он будет управлять. У него будут также князья, которые будут вместе с ним управлять этим царством здесь, на земле. Все это буквально исполнится. Вообще 33 стих, где написано об этих словах, можно разделить на две части. Во-первых, смотрите, здесь написано, что он будет царствовать над домом Иакова. Кто такой дом Иакова? Дом Иакова – это израильский народ буквальный. Христос будет, как уже ранее было сказано, царствовать в Иерусалиме над израильским народом. И вот это удивительно. Кто такой израильский народ? Израильский народ – это тот, кто отверг и распял своего Мессию. Говорят, что 99% евреев не принимают Христа сегодня. Это люди, которые вообще, они отвергли его. Не то, что даже как мы, русские, мы получше принимаем. Они вообще отвернулись от него. Они не хотят слышать о нем. И что в ответ делает Бог? А Бог их не отверг. Бог от них не отвернулся. Знаете, настанет день, и об этом написано у пророка Захарии в 12 главе 10 стихе, что евреи горько пожалеют о том, что распяли своего Мессию, они это поймут. Они горько пожалеют, что отвергли. Смотрите, что здесь написано. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. У евреев будет пробуждение. Израильский народ будет пробужден. Это произойдет в период семилетней скорби, когда здесь будет твориться различный ужас на земле. Но это будет также период, когда евреи, когда многие люди, они обратятся от своего неверия, и они примут Христа. Бог не отверг и не отвергнет свой народ, евреев, несмотря ни на что. Хотя сейчас времена церкви. И вторая часть 33 стиха говорят о том, что царство будет распространяться не только на евреев. Мы читаем, и царству его не будет конца, но оно будет распространяться и на все народы, живущие на земле. И последнее слово, братья и сестры, которое мы можем видеть здесь об Иисусе Христе, это святой. Мы читаем в 35 стихе, что рождаемое святое. Это святость младенца. Это его отделенность от всякого греха и всякой нечистоты. Библия неоднократно указывала на святость Христа. Во 2 Коринфянам мы читаем, что он не знал греха. В 1 Петра мы читаем, что он не делал греха. В 1 Иоанна мы читаем, что в нем нет греха. Все эти слова говорят нам о том, что Христос был непорочным и чистым агнцем, который взял на себя грех всего мира. Он никогда, братья и сестры, никогда ничего общего не имел со грехом ни в делах, ни в мыслях, ни в намерениях. Он был отделен от него. Поэтому представьте, каким особым страданием для Христа на Голгофе было, как мы читаем, взять грех, или, если буквально, стать грехом нашим. Он за нас стал грешным на Голгофе. Чтобы мы что? Мы ради Него или из-за Него, Его святостью, стали праведными. Он нашими грехами стал грешным и был наказан как грешник Богом. А мы его святостью стали праведными. Братья и сестры, давайте подведем итог. Теперь понятно, почему Лука практически ничего не говорит о Марии. Рядом с такой личностью, как Христос, говорить о ком-то другом, ну, наверное, неприлично, неуместно. А давайте к себе все это применим. А много ли мы о Христе говорим? Если просто провести какую-то статистику личностей, о которых мы говорим. Боюсь, что Христу мы в наших рассуждениях уделяем очень мало места, очень мало времени. Наверное, о нем и сказать-то нечего, кроме банальных вещей, которые все и так знают. Не то, что там дядя Ваня, который пробился своими руками. Вот это молодец, вот о нем поговорить, да. Или о себе. Удивляет, поражает тот момент, когда даже выходя за кафедру, люди говорят о себе. Не о Христе. Это место, где призвано, чтобы проповедовать Христа. Но, наверное, потому что не так хорошо мы знаем эту личность. И это всего лишь 7 слов. Что это такое? Это 7 слов. Это всего лишь 7 слов. Братья и сестры, для чего нам нужно хорошо знать Христа? И вообще, что мы сегодня можем, какой итог можем сделать из этой проповеди об Иисусе Христе? Христос уникален и велик. Он человек и Бог. Он царь и обещанный Мессия. Он абсолютно свят. Это та истина, которую мы можем взять из слов ангела, который предвозвестил Марии о рождении такого сына. Будем помнить об этом, приходя к нему. Он прекрасно все понимает. Ему не нужно ничего объяснять. Достаточно просто прийти к нему. А есть еще один момент, когда мы не можем прийти к нему. Знаете, что происходит? Он приходит к нам. Вот вспомните эту овцу, которая запуталась в тернии. Она не могла прийти домой. Она не могла прийти к своему пастырю. Она не могла его найти. Она была там в этом терновнике и, может быть, блеяла жалобно. И что Христос сказал ей, этот добрый пастырь? Давай, еще немножко усилий, у тебя получится. Нет. Он, оставив всех, пошел, взыскал ее и принес к себе домой. Братья и сестры, испытывали ли мы это в своей жизни, что Христос также взыскивает нас? Или, может быть, мы думаем, что все на наших плечах висит и на наших усилиях. Никто не против усилий, нам нужно стараться 100%. Нас к этому призывает Священное Писание. Но говоря об Иисусе Христе, давайте вспомним о нем, как о добром пастыре, как о Спасителе. Он понимает нас как человек, и он способен помочь нам как Бог. Он на нашей стороне, и Он там перед Своим Небесным Отцом. Он защищает нас в тот самый момент, когда столько клеветы возносится в наш адрес. Почему важно знать Иисуса Христа? Почему важно говорить о личности Христа? Дело в том, что Христос – основа нашей веры и нашего спасения. Чем больше мы знаем Христа, чем больше мы рассуждаем о Христе, тем крепче наша вера и тверже уверенность в нашем спасении. А наоборот, если мы плохо знаем Христа, наша вера становится немощной. И нас постигают сомнения. И мы можем думать, в чем корень наших сомнений. Ну что уж о Христе говорить? Мы и так все знаем. Нет, братья и сестры, сомнения приходят от того, что часто мы не знаем Иисуса Христа достаточно хорошо. Братья и сестры, напомню этих 7 слов, которые мы услышали о Христе, и призываю всех нас к молитве. Христос – человек, Спаситель, Он великий, Он Бог, Царь, Мессия, и Он свят. Давайте поклонимся Ему. Аминь.